Ток-шоу с Сергеем Макрушиным.
Доброе утро, Крым. В эфире радио «Крым Реалии». У микрофона появляется Сергей Макрушин для того, чтобы в том числе напомнить вам, что наш эфир открыт для всех наших радиослушателей. Для того, чтобы попасть в наш эфир, принять участие в нашем разговоре, достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Звоните на этот номер, если вы слышите нас в Крыму или в России. 044 490 29 05. Набирайте этот номер телефона, если вы слышите нас на материковой части Украины. Итак, сегодня мы поговорим о деле украинского выбора. 26 марта украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор». Об этом сообщили в офисе генпрокурора Украины. Организацию «Украинский выбор» связывают с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, народным депутатом Украины, против которого Совет национальной безопасности и обороны Украины ранее ввел санкции. В рамках этого дела прошли обыски в офисах организации. Сообщалось об обысках в Киеве и Днепре. Также проекту «Радио Свобода. Схемы» стало известно об обыске в резиденции Виктора Медведчука в Закарпатье. Вот сразу в начале нашего разговора я должен сказать, что мы обращались в пресс-службу Виктора Медведчука. Там отказались давать нам комментарии. Тем не менее, несмотря на этот отказ, наше приглашение остается в силе. И если политик захочет уточнить свою позицию относительно происходящего, мы такую возможность предоставим. Не добились мы комментариев и от некоторых представителей партии ОПЗЖ, с которыми сначала договорились, а потом они так и не нашли времени выразить свою точку зрения для нашей аудитории. Что же, оставляем и это приглашение в силе. Итак, средства массовой информации со ссылкой на источники в правоохранительных органах сообщают, что подозрения по данному производству были объявлены Олегу Слюсаренко, Александру Синявскому и Ивану Камелову. Так, по данным следствия, Олег Слюсаренко является руководителем обособленного подразделения номер 011-209, возглавляет инициативную ООО «Украинский выбор» в Симферополе. Синявский возглавляет инициативную группу «Украинского выбора» в Севастополе. Кроме того, он является представителем Объединения поддержки и развития молодежи и спорта в Севастополе, а также представителем Комитета общественного совета при Севастопольской городской государственной администрации по вопросам молодежи и спорта. Камелов, по данным прокуратуры, возглавляет инициативную группу «Украинский выбор» в Севастополе. Я процитирую. По данным следствия, представители всеукраинского общественного движения «Украинский выбор. Право народа», который до 2016 года назывался «Украинский выбор», способствовали оккупации Крымского полуострова. Двое подозреваемых, будучи руководителями инициативных групп общественного движения, входили в состав незаконного вооруженного формирования «Самооборона Севастополя». Один из подозреваемых возглавлял территориальное подразделение вооруженного формирования, другой был руководителем отдельного подразделения самообороны «Славянский щит», говорится в сообщении офиса генпрокурора. Ну что же, поговорим мы об этой ситуации, поговорим о том, чем занималась организация «Украинский выбор» в Крыму в 2013 и 2014 годах. С нами на связи Ахтем Чайгоз, крымский политик, народный депутат Украины. Ахтем, доброе утро.
Доброе
утро. Итак, по вашим наблюдениям, на конец 2013 года, начало 2014 года, насколько была разветвленной структура организации «Украинский выбор» в Крыму, насколько она была заметна в общественной и политической жизни полуострова, и чем, по вашим наблюдениям, занималась?
В общем-то, как вы помните, «Украинский выбор» — это вот трансформация вот СДПО Медведчука. В принципе, в Крыму это пророссийский вектор направленности работы этих партий, переросшие вот в такое объединение. И оно так благоприятно, скажем так, легло на почву Крыма, потому что последние годы, особенно при Януковиче, вот пророссийские маргинальные группы очень активно работали. И тут последовательность введения санкций в отношении них это только, на мой взгляд, начало, потому что нужно смотреть всю эту сеть украинского выбора. Слюсаренко, Камилов – это только вот выборочно, я бы сказал, наверное, те, которые сейчас стали, ну, как бы известны. А, в общем-то, эта сеть была очень широкая, и я бы пошел бы дальше, да, вот выявление всей этой сети. Это на самом деле такая экстремистская организация, которая не гнушалась там методами пропаганды и внедрения вот так называемого русского мира.
Ахтем Ага, хотелось бы вас еще спросить, не кажется ли вам, что события вокруг Виктора Медведчука сейчас развиваются все быстрее и быстрее, да, мы говорили о том, что не так давно были в отношении него введены санкции Совета национальной безопасности и обороны Украины, сегодня мы обсуждаем обыски, которые прошли в офисах украинского выбора, с чем можно связать, действительно ли вот по вашим наблюдениям тоже так, да, ускоряются события вокруг Виктора Медведчука и можно ли с чем-то это связать?
Ну, я бы не сказал, что они ускоряются. В общем-то, было очевидным, когда с приходом Зеленского вернулись в большую политику все эти маргиналы, распространители русского мира, причем имеющие такие прямые контакты с врагом России. Поэтому сейчас то, что по ним идет отработка, я бы сказал, на мой взгляд, там материала столько, при желании, в общем-то, ряд из них уже должны были сидеть в тюрьме, а по ним идут, на мой взгляд, такая мельчишня идет, а не конкретная отработка. Но очень легко там вводить санкции и заводить уголовные дела на тех, кто находится за пределами нашей территории, на оккупированных территориях.
Оставайтесь, пожалуйста, с нами на связи. У нас есть звонок от радиослушателя. Доброе утро, вы в эфире, говорите. Алло.
Доброе утро, Сергей Макрюшин и все слушатели радио «Кремляне» на 648 кГц. Это Александр из соседней России. Маленькое пожелание вашему радио, чтобы, если есть возможность, и смс-ки бы ввели бы. Было бы тут, кстати, неплохо. Что касается темы, во-первых, всегда приятно данного человека слышать, его правильные формировки. Здравия вам. А что касается по Медведчуку, действия абсолютно правильные, но только меня два вопроса волнует. Ладно, у обыски все проводится, а почему не сидит тот же самый Медведчук и все эти, он там Мальченко, там фильмы снимает и так далее. И второе, меня волнует тема с патриотами, тот же самый Стерненко и так далее. Не может быть, чтобы и с теми боролись, потому что, на мой взгляд, тоже Стерненко и многие другие ребята, да и девушки, которые в 2014-м свободу защищали вашей страны, это очень важные люди. И самое главное, смотрите, ведь что на Донбассе-то произошло. Это все общие факторы, я уже не раз говорил, разделять невозможно. Вот 4 человека погибло из-за наших негодяев. Вот на это все надо смотреть, что наши негодяи будут усиливаться, а вот сейчас и лето, уже и весна, и лето тепленькое подходит, будет больше дальше идти. Поэтому, как говорит Роман Самбалюк, кистите арюзы и не расслабляйтесь. Лето будет очень жаркое, не только по факторам природы. А вам, как всегда, Донбасс ляли и Крым ляли, удачи.
Спасибо за ваш звонок. Постоянных слушателей уже узнаем по голосу. Александр из Москвы дозвонился к нам в студию. Напомню, что каждый наш радиослушатель может дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. Передаю вопросы Александра Ахтему Чайгозу, который с нами на связи по телефону. Ахтем Ага, что можно сказать?
Ну, что можно сказать? Если с территории, так сказать, с вражеской территории, все здесь очевидно, что с одной стороны, идет монотонное преследование патриотов новой властью, нивелирование всех символов борьбы Майдана и за свою независимость, за идентификацию украинскую, да, за те ценности и символы нашей незалежности. А с другой стороны, нам пытаются показать такой патриотичный вектор, да, новой власти. То есть тут власти надо делать серьезные, скажем так, выводы. Что касается, снова-таки, возвращаясь к украинскому выбору, то на территории Крыма, думаю, что нужно больше активно. С первого дня после возвращения из тюрьмы я говорил о том, что наших граждан возмущает, я имею в виду на оккупированной территории Крым, что так свободно та нижняя часть системы, которая обслуживала оккупационные власти и организовывала референдумы на уровне голов сельских советов, селищных рад, районных, городских. Они активно приезжали и приезжают и сегодня на материковую часть, получают биометрические паспорта, и теми нашими успехами, используют их и катались по всей Европе. И при этом, прокуратура и спецслужбы, мягко говоря, не доходили руки. История с Федоряном, очень показательна. Потому что, когда его взяли, вдруг стало известно, что он уже не там десятки раз посещал Украину, да, и его знаменитая фраза, что он пытался дозвониться до главы Национальной гвардии, потому что он его друг, и таких друзей очень много здесь, которые обеспечивают крышевание этим всем подлецам, преступникам, которые, в общем-то, обеспечивали насаждение оккупационной власти на нашей территории.
Спасибо вам за беседу. Напомню, что с нами на связи был Ахтем Чайгоз, крымский политик, народный депутат Украины. Продолжаем мы говорить о ситуации, связанной с украинским выбором. Напомню, что 26 марта на материковой части Украины были проведены обыски в рамках производства по госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Было сообщено о подозрении трем руководителям инициативных групп. Я сейчас процитирую, как об этом пишут средства массовой информации, больше подробностей в сообщениях СМИ, нежели в официальных сообщениях пресс-службы. Что пишет «Зеркало недели» в отношении тех лиц, которым предъявлены подозрения. Они выполняли противоправные приказы главарей вооруженного формирования, а также принимали активное участие в организации проведения референдума в Крыму. В частности, они были наблюдателями на участках в составе незаконных избирательных комиссий. Также они обеспечивали охрану участков и беспрепятственное проведение референдума в кавычках, в Севастополе. Кроме того, правоохранители установили, что один из руководителей общественного движения «Украинский выбор», что также действовало в Севастополе, участвовал в проведении митингов в поддержку оккупации полуострова России и проведении псевдореферендума. На таких митингах подозреваемый призывал изменить границы территории и государственные границы Украины. Он также призвал к расширению территории России за счет временно оккупированных территорий Украины. Это подтвердила судебно-лингвистическая семантико-текстуальная экспертиза. Мы попросили прокомментировать данное производство в прокуратуру Автономной Республики Крым и города Севастополя. Давайте послушаем комментарий пресс-секретаря Катерины Діденко.
За процесуального керівництва прокуратури автономії повідомлено про підозри трьом керівникам підрозділів громадського руху «Український вибір». Дії підозрюваних кваліфіковано за частиною 1 статті 111 Кримінального кодексу України, тобто державна зрада, та частиною 2 статті 110, тобто посягання на територіальну цілісність і недоторканність України. Слідством здобуто достатньо доказів, що представники громадського руху «Український вибір – право народу», які до 2016 року року мав назву «Український вибір», сприяли окупації Кримського півострову. Зокрема, двоє з підозрюваних були керівниками ініціативних груп вказаного руху, також входили до складу незаконного збройного формування «Самооборона» Севастополя. Підозрювані брали активну участь в організації і проведенні незаконного референдуму, у тому числі в якості спостерігачів на дільницях в складі незаконних виборчих комісій, а також забезпечували охорону цих дільниць. Ще один із підозрюваних був керівником відокремленого підрозділу українського вибору, а також був одним із координаторів автопробігу, що проходив через окуповані території України. Брав участь у проведенні мітингів на підтримку окупації півострова та проведення незаконного референдуму. Під час своїх публічних виступів на мітингах підозрюваний висловлював заклики до зміни меж території України, що також підтверджується висновком відповідної експертизи. Пізніше представниками держави-окупанта підозрювані були нагороджені медалями за повернення Криму. Санкція статтею редакції на момент вчинення злочину передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.
Перед этим эфиром мы связались с Олегом Слюсаренко, одним из тех, кому было сообщено о подозрении. Он на момент нашего разговора, происходило это в минувшую пятницу, об объявлении подозрения не знал. Свое участие в организации «Украинский выбор» он отрицает. Давайте послушаем этот короткий разговор.
Вы, наверное, слышали о том, что вам сообщили о подозрении в госизмене по делу организации «Украинский выбор» Виктора Медведчука.
Я никогда не состоял в этой структуре, в украинском выборе. Никогда не состоял. Поэтому такую организацию слышал, но я никогда не состоял. А я и так в списке миротворец, по-моему, нахожусь на Украине. Ну, как бы так.
Угу. Как-то защищаться в украинском правовом поле собираетесь?
Еще раз.
Защищаться как-то в украинском правовом поле собираетесь? Ну, уголовное дело же есть.
Так как я живу в Москве, чего мне... Не знаю. Не думал еще об этом. Я даже не знал об этом, что мне куда-то там что-то там приписали.
Но это то, что говорит Олег Слюсаренко, но здесь мы можем заметить, что сохранились фотографии, где Олег Слюсаренко принимает участие в акциях организации «Украинский выбор». Для тех, кто смотрит нашу трансляцию на Facebook и YouTube страницах «Крым Реалии», мы сейчас покажем эту фотографию. Это фотография от 18 февраля 2014 года со страницы ВКонтакте Евгения Супрунюка, главы Координационного совета «Украинского выбора». Он по центру снимка, а вот Олег Слюсаренко крайний справа. Ну что же, с нами на связи еще один человек, которому было сообщено о подозрении в этом деле. С нами на связи Иван Камелов. Иван, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, что вы можете сказать о том составе преступления, которое вам вменяется украинскими правоохранительными органами? Ваша реакция на вот эти известия?
С моей точки зрения, это в чистом виде политический заказ. К сожалению, прокуратура Украины вместо того, чтобы заниматься расследованием реальных преступлений, занимается охотой на ведьм. Потому что прежде чем высказывать подозрения кому-либо из бывших граждан Украины, которые участвовали в политических движениях, с моей точки зрения, было бы правильно расследовать вооруженный переворот, который произошел в 2014 году на Украине, и привлечь к ответственности тех людей, которые возглавляли и непосредственно участвовали в этом вооруженном перевороте. А также, с моей точки зрения, было бы правильно расследовать фактически предательство и нарушение конституционных обязанностей со стороны на тот момент руководства Иван. Украины.
Да. Да, ваша точка зрения, но мы сегодня в нашем эфире говорим о фактически уголовном деле, которое было возбуждено, и в рамках этого производства было объявлено о подозрении вам. Может быть, ну, расскажите тогда, что вы делали весной 2014 года, и говоря о логике применения украинского законодательства, ну, понятно, что призывы там, передать Крым в состав другого государства из границ Украины – это нарушение украинского законодательства. Но я не думаю, что вы с этим будете спорить.
Абсолютно я не буду спорить с тем, что на Украине произошел, повторюсь, вооруженный переворот, и фактически все нормативно-правовые акты государства Украины, как таковые, в 2014 году, в феврале месяце, перестали действовать, потому что легитимно избранного президента и правительство фактически сбежало из страны, люди захватили власть, вооруженные люди, и то желание крымчан и севастопольцев провести референдум о самоопределении, повторюсь, потому что в первую очередь проводилось проводился референдум о вообще, в принципе, о выходе из состава Украины. Поэтому все данные действия проводились, да, согласно, извините, я уже закончу свою мысль, согласно тех документов, которые принимались на территории Крым и города Севастополя, принимались они единственной, наверное, на тот момент легитимной властью, это избранными депутатами. Поэтому, повторюсь, говорить о каком-то уголовном преследовании активистов было бы в данной ситуации неправильно.
Иван, вот продолжение разговора, но должен сделать ремарку по поводу признанности и непризнанности. Украинская власть, которая была избрана в 2014 году, она признана в мире, в отличие от тех органов власти, которые были созданы в Крыму после 2014 года. Да, этот факт известен широко. Но давайте все-таки вернемся. Я вас прошу рассказать о том, да, чем занималась организация «Украинский выбор» в 2013, в начале 2014 года в Крыму.
Общественное движение «Украинский выбор» всегда выступало за создание таможенного союза в составе с Российской Федерацией и было категорически против вхождения Украины в состав Европейского Союза. Вот эта общественная деятельность и была на это направлена. Мы призывали к тому, чтобы было подписано соглашение о таможенном союзе. Это была основная деятельность.
Вы принимали участие в акциях, которые проходили весной 2014 года в Севастополе, еще будучи членом «Украинского выбора» или выйдя из этой организации?
«Украинский выбор» — это было... Сейчас я нормативно-правовую форму, да, это общественная организация, повторюсь, да, общественное движение даже, которое там глобального членства не предполагало и предполагало добровольное членство. Поэтому...
Какое-то координирование организации происходило в момент весны 2014 года? Как-то координировались участники «Украинского выбора» в связи с теми событиями, которые происходили в Крыму?
Все активисты «Украинского выбора» поддержали те движения, которые приходили по подготовке референдума о выходе Севастополя из состава Украины. Я принимал непосредственное участие во всех движениях, был членом Координационного совета по обеспечению жизнедеятельности города. Это известно, и я это не буду отрицать, и считаю это абсолютно правильным, потому что на тот момент наша задача была сохранить город и защитить севастопольцев.
И без относительно политических взглядов, да, на события, которые произошли в 2014 году, вопрос такой, намерены ли вы защищаться в украинском правовом поле? Потому что без относительно политических взглядов мы имеем факт, да, есть производство, причем по очень серьезным статьям, это государственная измена, намерены ли вы защищаться?
Скажу честно, я совершенно не доверяю ни судебной, ни прокурорской власти Украины, потому что своими действиями за последние 7 лет они фактически дискредитировали возможность свободного и честного правосудия. Поэтому я не планирую участвовать в этом фарсе, потому что прекрасно понимаю его конечный итог. Повторюсь, если бы правоохранительные органы были заинтересованы в открытом и честном судебном заседании, то начинать было надо не с активистов «Украинского выбора» там, или Виктора Медведчука, а начинать нужно было с тех людей, которые совершили вооруженный переворот на Украине.
Ваше мнение понятно. Я напомню, что с нами на связи был Иван Камелов, севастопольский активист и общественный деятель, который сейчас является, ну, объявлено о подозрении, да, является подозреваемым по делу о государственной измене. Напомню, что 26 марта украинские правоохранительные органы сообщили о подозрении в государственной измене и посягательстве на территориальную целостность Украины трем руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор». Так сообщили в офисе Генпрокурора Украины. Напомним, что организация «Украинский выбор» связывает ее с пророссийским политиком Виктором Медведчуком, против которого Советом национальной безопасности и обороны Украины введены санкции. В рамках этого дела прошли обыски в офисах организации. Сообщается о том, что подозрения по данному производству были объявлены Олегу Слюсаренко, Александру Синявскому и Ивану Камелову. Вот мнение двоих из этого списка, да, из этих троих человек мы сегодня услышали в эфире радио «Крым-Реаль». реалии. Мы считаем важным сохранять право на ответ, да, для всех сторон, в том числе, да, и услышать мнение тех людей, в отношении которых было, да, объявлено о подозрении. Ну что же, мы продолжаем эфир. Я напомню, что каждый наш радиослушатель может принять участие в нашем прямом эфире. Для этого достаточно дозвониться к нам по телефону 8 800 10 06 926. По этому номеру к нам можно дозвониться из Крыма и соседней России. Номер телефона 044 490 29 05 для тех, кто хочет дозвониться к нам с материковой Украины. Мы продолжаем эфир, и вот о чем хотелось бы поговорить, да, в дополнение к этой картине, картине того, что происходило в 2014 году. Семьи украинских политиков Виктора Медведчука и Тараса Козака сразу после завершения революции достоинства в первые дни российского захвата Крымского полуострова за бесценок получили под контроль часть крупного нефтяного бизнеса в России, который впоследствии приносил им ежегодно десятки миллионов долларов. Таковы выводы совместного расследования проекта «Схемы коррупции в деталях» и международного проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. С нами на связи Любомира Римажевская, редактор проекта «Схемы». Любомира, доброе утро.
Доброе утро.
Итак, попрошу несколько подробнее рассказать эту историю. Как же так совпало, что в дни захвата Крымского полуострова России Виктор Медведчук, его семья, прошу прощения, да, стала владельцем крупного нефтяного бизнеса? И насколько удачной оказалась эта покупка для семьи Виктора Медведчука?
Ну, эту покупку можно назвать наверняка сверхудачной, потому что крупная часть, 42% в энергетическом холдинге, который ранее принадлежал ростовскому миллиардеру Сергею Кислову, отошла семьям Виктора Медведчука и его соратника по партии «Позитивная платформа за життя» Тарасу Козаку. Собственно, сумма сделки составила почти 41 тысячу долларов. То есть можете себе представить, насколько, грубо говоря, задешево был куплен этот актив. Так получилось, что финализация сделки произошла 27 февраля, то есть именно вот в тот день, когда происходили все эти сложные события в Крыму. Но сама по себе начало сделки, судя по тем документам, которые мы видели, произошло еще в декабре, то есть практически через неделю после вот марша миллиона, после того, как люди вышли 1 декабря на Майдан. И сложно сказать на самом деле.
Почему мы говорим, что это дешево? Да. Сколько может стоить этот актив? Вот эта доля.
Сложно сказать, сколько он стоил на тот момент, однако по оценкам аналитиков, которые публиковались в российской бизнес-прессе, примерно в то время, то есть в 2012-2013 году, этот завод оценивали от 500 до 750 миллионов долларов. То есть, если мы прикинем просто стоимость доли, которая была продана, 42%, то она не могла стоить менее 230 миллионов. Тем более, что в самой документации, через которую мы увидели вот эти все транзакции, первая транзакция по переводу акций стоила более миллиона. И вот буквально за неделю стоимость акций, которая была передана уже компаниям, связанным с семьями Медведчука и Козака, упала в 27 раз до 40 тысяч.
Наверняка вы пытались узнать у Виктора Медведчука. Я еще раз хочу сказать, что мы тоже обращались в пресс-службу Виктора Медведчука с приглашением принять участие в нашем эфире, либо предоставить комментарии относительно производства, да, которое расследуется в отношении организации «Украинские выборы», относительно вот этого нефтяного бизнеса, который появился у его семьи как раз в разгар захвата Крымского полуострова, но отказался. Да, пресс-секретарь Виктора Медведчука сказал, что не будет Виктор Медведчук нам комментировать сегодня ничего. А вам удалось добиться каких-то комментариев?
Нет, не удалось получить никаких комментариев ни от одной заинтересованной стороны. То есть мы предприняли несколько попыток связаться с Виктором Медведчуком. В том числе мой коллега Максим Савчук попытался задать ему вопрос в кулуарах парламента. И, к сожалению, Виктор Медведчук проигнорировал этот вопрос. и даже не захотел отвечать, просто сел в машину и уехал. Точно так же он поступил и с запросами, которые были отправлены в его адрес, и также поступил и его соратник Тарас Козак, и, в принципе, нам не ответил и Сергей Кислов. То есть мы пытались прояснить и у него, почему сделка обошлась так дешево, почему он продал 42% компании, которая приносила ему просто миллионные дивиденды, потому что в 2013 году эта компания заработала, именно заработала, получила прибыли, почти 79 миллионов.
Угу. Я хотел бы уточнить, да, что речь идет о Новошахтинском заводе нефтепродуктов, и этот завод, он попадал в объектив, да, вашего внимания расследовательского ранее. Расскажите о том, чем интересна деятельность этого завода.
Если быть точной, то эта компания объединяла на тот момент в себе три актива. Это торговая компания, которая торговала бензином, произведенным Новошахтинским заводом нефтепродуктов. Собственно, сам Новошахтинский завод нефтепродуктов и тоже компания, которая попадала уже в наш объектив, так сказать, это Rosewood Shipping. Это компания, которая владеет танкерами.
Uh-huh.
Завод на самом деле производит не такое суперкачественное топливо, поэтому вот буквально, кстати, совсем недавно, пару недель назад, Новошахтинский завод объявил о том, что они будут проводить модернизацию в том числе, и на это выделят 177 миллиардов рублей, кажется, если я не ошибаюсь. Вот, но схемы в сентябре рассказывали о том, что этот завод на самом деле, оказывается, поставляет нефтепродукты не только, вот как нам рассказали представители Совета национальной безопасности и обороны в ДНР, ЛНР, но и в Крым бензовозами, а также большими танкерами он поставляет полуфабрикат нефтепродуктов в США.
Спасибо за комментарий. Напомню, что с нами на связи была Любомира Римажевского, редактор проекта «Схемы». Говорили мы о результатах журналистского расследования. Это совместное расследование проектов «Схемы. Коррупция в деталях» и международного проекта расследования коррупции и организованной преступности OCCRP. В рамках этого расследования журналистам удалось установить, что семья Виктора Медведчука, да, его партнера Тараса Козака, сразу во время, да, захвата вооруженными лицами без опознавательных знаков органов власти в Крыму, Верховной Рады Крыма и Совета министров Крыма, вот в этот день для семей Виктора Медведчука и Тараса Козака совершилась очень удачная сделка. За сумму порядка 40 тысяч долларов была приобретена весомая доля в очень прибыльном нефтяном бизнесе. Ну что же, мы продолжаем наш разговор и поговорим мы далее с Евгением Магдой, украинским политологом, директором Института мирового политики. Он с нами на связи по телефону. Евгений, доброе утро.
Доброго ранку.
Итак, что же происходит с Виктором Медведчуком? Да, в последнее время, я уже обращал на это внимание в начале нашего эфира, все чаще и чаще мы стали слышать о том, что у Виктора Медведчука есть в украинском правовом поле некие неприятности, да, начиная от санкций Совета национальной безопасности и обороны Украины и продолжая вот этим делом украинского выбора, в рамках которого прошли обыски в Киеве, Днепре и на Закарпатье. Итак, по вашему мнению, да, является ли это тенденцией и с чем ее можно связать?
Це тенденція. Тенденція пов'язана з тим, що канали, які належать формально Тарасу Козаку, а реально, я думаю, Віктору Медведчуку, тому що мені складно уявити, як людина, яка працювала на державній службі, власне, Козак, вона встигла отримати стільки грошей для купівлі каналів. Але ці канали протягом 2020 року завдавали суттєвих ударів по рейтингу Володимира Зеленського. І я думаю, що це одна з причин такої активізації українських правоохоронців. Але сказати, що от на 100% у нас прям вся країна проти Медведчука, ну, я, чесно кажучи, цього не бачу. У мене дещо бентежить насправді. Тобто я підтримую, як людина, підтримую санкції проти Медведчука, проти його каналів, проти Козака, але я не зовсім розумію юридичних підстав їх, оскільки громадяни України можуть ставати об'єктом санкцій, якщо вони, ну, якось причетні до підтримки тероризму. Вже скоро 2 місяці, як санкції проти 3 телеканалів накладені, але я поки що не почув, не побачив підтвердження, ну, правової складової цих санкцій. Тобто, ну, це такі, знаєте, на трошки емоційному рівні, тобто емоційно, звичайно, ну, хто ж не підтримує санкції проти людини, яка веде настільки послідовну проросійську політику? Я думаю, що це серед іншого і елемент політичної боротьби, але, а не тільки боротьби за право.
То есть, да, эти вопросы ваши, они касаются вот чего? Это какие-то опасения того, что ситуация может быть отыграна, да, если они не так уж прочно опираются на нормативные акты, вот эти действия в отношении?
Ну, це перша складова, що вона може бути відіграна, а друга складова, а хто дасть гарантію, що в такий самий спосіб завтра не будуть санкції накладені на когось іншого, припустимо? На Льовочкіна, який є партнером по ОПЗЖ. Щоправда, багато медіа пишуть про те, що Сергій Льовочкін дуже активно співпрацює зараз з президентським офісом. І, очевидно, ну, така вірогідність не дуже висока. Ну, там, на Порошенка, який чутки про санкції проти тодішнього власника телеканалу «Прямий» примусили Порошенка його купити і стати його офіційним власником. Хоча було зрозуміло, що він з цим каналом безпосередньо пов'язаний. Чи, ну, припустимо, на, ну, ще на когось, на Живаго, який там фінансував телеканал «Еспресо», наскільки мені відомо, протягом певного часу. Тобто подібні механізми позасудового тиску, вони, повторюсь, емоційно, вони викликають сприйняття, вони викликають підтримку, але це мало нагадує правову державу, якщо чесно.
Благодарю вас за комментарий. Напомню, что с нами на связи был Евгений Магда, украинский политолог, директор Института мировой политики. Говорили мы о том, что происходит в рамках производства, да, которое было начато в отношении организации «Украинские выборы», в рамках которого было сообщено о подозрении в госизмене и посягательстве на территориальную целостность Украины. Было сообщено 3 руководителям инициативных групп общественного движения «Украинский выбор». Заслушали мы сегодня детально в нашем эфире и позицию следствия, и также мнение тех людей, которым было объявлено о подозрении. Если вам есть что добавить к тому, что сегодня прозвучало в эфире, вы всегда можете дозвониться к нам по телефону 044-490-2905, это с материковой части Украины, и 8-800-1006-926 для тех, кто хочет дозвониться к нам из Крыма или соседней России. Ну что же, мы продолжаем наш эфир, переходим к следующей теме буквально через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу Псифон через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Безусловно, стоит знать и не стоит забывать о том, что в мире продолжается пандемия коронавируса, в том числе и в Украине всплеск заболевания COVID-19. Из-за этого в Киеве и других городах страны ввели усиленный карантин. Журналистка и руководитель киевского бюро «Радио Свобода» Инна Кузнецова поговорила с врачом Евгением Симонцом о том, какая ситуация с коронавирусом сложилась в Украине и как бороться с этой болезнью. Евгений Симонец – это пульмонолог, торакальный хирург, кандидат медицинских наук. Окончил Национальный медуниверситет имени Богомольца, доцент кафедры хирургии Киевского медицинского университета. Имеет 20 лет врачебной практики. По словам врача, в Киеве действительно высокая заполняемость больничных коек. Он также рассказал, что стоит делать, а чего не делать при первых симптомах болезни.
Стосовно ліжок і стосовно кількості захворювань, я можу говорити про те, що відбувається в київських лікарнях. Ми спілкуємося між своїми колегами і знаємо, що 1, 2, 3 ліжка, можливо, є у відділеннях, а так, в принципі, відділення заповнені і хворих дійсно дуже багато. І цю статистику, яку ми бачимо від Міністерства охорони здоров'я, статистику і захворюваності, і смертності, вона дійсно така, і вона дійсно побила рекорди вже. На жаль, дійсно ситуація складна. Стосовно того, що робити пацієнтам, що робити звичайним пересічним громадянам, ну, перш за все, не панікувати, бо ковід – це вже не вирок, це звичайне захворювання, і в сучасних умовах ми вже рік з цією патологією боремося, і ми знаємо і вміємо, як що робити, при яких ситуаціях і так далі. Люди, які підозрюють, що йде мова про ковід, які мають певні симптоми, мають знати найважливіше маркерні симптоми, які характерні для коронавірусної інфекції. Це зниження смаку або трохи вивернений смак чи нюх, або лише дуже якісь там різкі запахи люди чують. І, звичайно, загальноінтоксикаційний синдром, нездужання, нежить, висока температура. Це основні симптоми. Але всі українці дуже люблять лікуватися самостійно, лікуватися вдома, нікуди ні до кого не звертатися, вдома величезна аптечка, і от самі собі лікуються. І самі собі і діагностуються. То перш ніж тільки з'явилися якісь симптоми, бігти, робити аналізи там і ще щось, треба заспокоїтись і з холодним розумом підійти до цієї проблеми. Якщо мова йде про ПЛР-діагностику, такий золотий стандарт діагностики коронавірусної інфекції, вона найбільш інформативна на 5-й день від початку якоїсь симптоматики. Це ж стосується і комп'ютерної томографії. Сімейні лікарі зараз забезпечені експрес-тестами, які дозволяють теж первинно діагностувати, ковід це чи ні. І це експрес-тести не ті, які були, наприклад, на початку хвилі коронавірусної інфекції. Ступінь інформативності більше, ніж 70%.
Когда обращаться к доктору, это один из самых часто задаваемых вопросов, Симонец настаивает, что хотя бы позвонить врачу и рассказать о своих симптомах необходимо сразу же и не заниматься самолечением. Также он рассказал, какие анализы необходимо сдавать для отслеживания течения болезни.
Це якраз найосновна помилка. Саме це є причиною важких випадків. Людина вже звертається до лікаря тоді, коли вона в надзвичайно важкому стані. І вона потребує госпіталізації, але не в звичайне соматичне відділення, а у відділенні інтенсивної терапії чи реанімації. І одразу киснева терапія, одразу максимально всі можливі заходи використовуються для того, щоб хоч якось підтримати життєдіяльність. Саме це основна причина важкого перебігу тих хворих, які є в стаціонарі. Перше – загальний аналіз крові з формулою. Друге – це реактивний білок, прокальцитонін, D-димер і коагулограму. Якщо коагулограма і прокальцитонін ще не завжди, не всі лабораторії можуть виконати, то загальний аналіз крові – це реактивний білок і D-димер може виконати будь-яка лабораторія. І це основні маркерні аналізи, які нам показують загальний стан організму, ступінь вираженості запального процесу, в який бік здвинута лейкоцитарна формула, вправо чи вліво, де ми можемо розуміти, от якраз стосовно антибіотиків, якщо збільшені лімфоцити, моноцити, а паличкоядерні, сегментоядерні на низьких цифрах, немає сенсу призначати антибіотик, бо це чисто вірусна кров. А якщо збільшені паличкоядерні, сегментоядерні, це говорить про те, що це бактеріальна кров, і тоді антибіотик потрібен. І D-димер – це той показник, який показує, наскільки є загрозливою тело. Тромбоемболія легеневої артерії – це той стан, коли людина помирає, коли тромби забивають судини в малому колі кровообігу, легенева артерія і її гілки. Людині просто немає чим дихати.
Вопрос от слушателей. Если ковид средней тяжести, сатурация 98, зачем врач прописывает дексаметазон, хоть и в малых дозах? Для профилактики осложнений с легкими? Послушаем, что отвечает на этот вопрос Евгений Симонец.
Дексаметазон, ну, це гормон-вмісні препарати, вони використовуються для того, щоб запобігти розвитку цитокінового шторму, для того, щоб не було гіперреакції імунної системи. Але український клінічний протокол і європейський клінічний протокол коронавірусного по лікуванню коронавірусної інфекції, він чітко зазначає, що гормон-вмісні препарати не використовуються при легкому і середньому перебігу. Тому, а хай буде, як дуже часто в нас буває, навіть в медицині, на жаль, не завжди правильно. Так, лікар може помилятись, треба звернутися до більш профільного фахівця.
Повну версію інтерв'ю ви можете посмотреть на сайті і YouTube-каналі Української служби радіо «Свобода». Найбільш повну і достовірну інформацію о том, що происходит в разрезі пандемії коронавіруса на території Кримського полуострова, повна і достовірна інформація об этом, самая доступная, да, есть на сайті Крым Реалії. Я напомню, що следует привыкать к новому расписанию ефіров радіо Крым Реалії. 8:00 утренний ефір, 18:00 вечерний. Ні в коем случае не пропустить. Этот эфир для вас провел Сергей Макрушин и Андрей Гивко. Напомню, 8 800 10 06 926. На этот номер телефона вы нам звоните не только, когда мы в прямом эфире, по его завершению работает автоответчик. Обязательно послушаем все, что вы хотите нам сказать, и по необходимости свяжемся с вами. Звоните нам, пишите нам. Пока!